Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Мифы и репутация». Свобода и ответственность. Беседа с Юлией Латыниной. Джаханам, или «До встречи в аду», «Промзона», «Охота на изюбря», «Инсайдер», «Земля войны», «Ниязбек», «Колдуны и министры», «Стальной король», «Только голуби летают бесплатно», «Ничья», «Нелюдь», «Дело о Лазоревом письме», «Повесть о государыне Кассии». Все это названия романов Юлии Латыниной. Многие знают ее прежде всего как романистку. Слушатели «Эхо Москвы», читатели интернет-сайтов знакомы с ней как с обозревателем. И в романах, и по радио, и в публицистике Юлия Латынина заявляет себя автором ярчайшим, часто ошеломляющим, знатоком таких закулисных дел, что иногда хочется отодвинуть все остальное за бессмысленностью и некомпетентностью и читать, слушать только ее. Юлия Латынина сама по себе тянет на миф. Ее репутации, кажется, ничто не в состоянии повредить. Ни чрезмерные восторги, ни угрюмое подозрение в связи с самыми компетентными источниками. Только что вышел новый роман Латыниной «Не время для славы». И я пригласил Юлию к разговору в программе «Мифы и репутации». Юля, вы эксперт по нескольким важнейшим темам наших дней. По нефти, по кавказским конфликтам, по бизнес-схемам. Можно представить себе, сколько времени занимает следить за всем этим. Где же вы находите время для писания романов?
Собственно, роман – это как раз системообразующее. Вот если человек хочет быть журналистом, он имеет право знать только одну штуковинку. А вот если человек хочет быть писателем, а писать при этом не о собственных чувствах, а об окружающем мире, то приходится за неимением той книжки об окружающем мире, которую можно взять с полки и прочесть, писать ее самому.
То есть вы как бы не журналист, а изначально писатель?
Изначально писатель. Абсолютно для меня журналистика всегда была черновик, и я изначально писатель по определению, потому что первое, что я писала, это было, конечно, романы, фантастика. Бейский цикл. И в них описывалось на самом деле все то же самое, что описываю я и сейчас. И как в свое время сказал Кахабендукидзе, что у тебя, как в том анекдоте, как не собираешь детскую коляску, все получается пулемет. Все о том же. То есть все получается не просто о людях, а об обществе. То есть общество всегда один из главных героев. И то, как оно странно устроено. А оно устроено у меня почему-то всегда как-то странно. В фантастике по собственному желанию оно устроено странно. В нынешних книжках оно устроено, потому что вокруг все такие смешные. И мотивируются люди, действуют из мотивации каких-то не совсем понятных нормальному, вменяемому человеку.
Вот я хочу спросить о разнице между журналистикой и писательством, а может быть, о сходстве между ними. Можно ли представить себе сегодня что-то интереснее жизни? Поэтому стоит ли выдумывать романы с вымышленными именами, вымышленными обстоятельствами, придуманными какими-то ситуациями?
Нет, во-первых, журналистика и литература, и литература и жизнь – это две разные темы. Что касается литературы и жизни, то, конечно, когда пишешь роман, но о том, что происходит сейчас, дело не в том, что некоторые вещи ты должен знать и списывать. Это самое последнее дело – списывать. Жизнь – это вещь правдивая, а литература – это штука правдоподобная. То есть есть вещи, которые случаются в жизни, и которых грешно выдумывать, если ты их знаешь. Это вот их надо вот как икебану засушить, и совершенно не обязательно даже принести в свой роман, вот их знать надо. Вот представляете, Казбекский район – Республика Дагестан. Был там такой глава района, Амир Азаев. Он застрелил прямо на площади человека. Человек этот был какой-то полусумасшедший со времен Чеченской войны, поэтому он дразнился все время, на всех дразнился. «Хас, хас!» – кричал гусь поварский. Глава района как-то вот очень сильно обиделся, вытащил свой Стечкин, приставил его к колбу на всем честном народе, спустил круг. А потом застрелил еще корову, стояла рядом. Ему говорят, зачем ты застрелил корову? Он отвечает, свидетель. Вот понимаете, вот этого свидетеля... Не выдумаешь. Это вот такая основная вещь, что некоторые вещи, их надо чувствовать и вот к жизни относиться как к искусству. Вот видеть этого кусочки. А вторая вещь, гораздо, на мой взгляд, вот более страшная как раз о литературе и журналистике. Журналистика, она требует... Я бы даже не сказала оценок. Оценок – это, наверное, плохая журналистика. Журналистика требует, чтобы ты знал, что ты описываешь. Литература позволяет тебе делать такие вещи, когда ты сам не знаешь, как ты к этому относишься. И сам не знаешь, чего ты хочешь сказать. Потому что журналистика, если ты написал статью, и читатель не понял, что ты хочешь сказать, ты написал очень плохую статью. А если в литературе ты написал книгу, и читатель понял, что ты хочешь сказать, то ты написал очень плохую книгу. Вот простой пример, такой достаточно страшный. Я все никак не могу набраться храбрости и написать, я, видимо, никогда не напишу статью, как в Чечне сжигают сейчас дома ваххабитов и прессуют их семьи. Потому что я совершенно не пойму, как мне это описывать. Вот просто не пойму. А вот в новом романе «Не время для славы» я с удовольствием описала такую сцену. Да, я не ставила никаких акцентов, просто, да, история. 15 чеченских мальчиков, молоденьких, 14-15 лет, хотят убежать из дома в лес. Они попадаются провокатору и просто их заводят к речке и расстреливают всех. А несколько мальчишек остается в живых, и один из главных героев романа, русский такой инвестиционный банкир, его зовут Кирилл Водров, который приехал в республику устроить что-то приличное, завод там строить, платформу на шельфе. Он бросается к президенту республики, поскольку один из мальчишек – это сын девушки, в которую он... Это брат девушки, в которую он влюблен. И он бросается к президенту республики и кричит: «Вы сражаетесь с 15-летними мальчишками, вы нарушили там права человека, вот эти мальчики росли бы и выросли бы, и жили бы нормальными людьми». А президент отвечает, что они бы выросли и убили бы тебя и меня. Потому что из их отцов все были в боевиках. Каждый из этих мальчишек мечтает вырасти и убить русского. Да, я не знаю, на чьей стороне правда. Я вот просто описываю такую историю, которая кончилась тем, что несколько мальчиков осталось в живых, и почти все они превратились в законченных и отмороженных террористов, как, собственно, и должно было случиться. А один мальчик, тот, которого практически усыновил русский миллионер, видите ли, справился. Ну, так для этого надо быть усыновленным русским миллионером.
Ну, а почему же эту историю вы можете описать в романе и не можете рассказать о ней у микрофона как журналист или эссеист, обозреватель, эксперт? В чем разница?
Разница в том, что я не знаю, на чьей стороне правда. На стороне русского банкира, который прибежал и кричит: «Вы нарушили права человека». Или на стороне президента республики, который отвечает, что щенков надо топить, пока они слепые.
Почему вы оговариваете в романах, предваряя их такой записью, что имена и сходство обстоятельств есть чистое совпадение? Ведь в журналистике вы спокойно называете все своими именами.
Нет, ну это действительно чистое совпадение, потому что если я от кого-то взяла ушки, я взяла от кого-то взяла носик, это же не значит, что я намекала именно на владельца ушек. Мне просто эти ушки понравились. У меня был такой случай в романе «Неизбег». Я писала сцену. Приезжает чеченский полевой командир в Москву, а его, естественно, приставлено охранять Альфа, чтобы с ним что-то не случилось. А чеченец напивается, и поскольку он понтовитый, он начинает хвастаться, кому из русских пленников он когда уши отрезал, кому что-то там другое, часть тела. Ну, а альфовцы стоят вокруг, ну, понятно, их мироощущение в этот момент, но их же приказали его охранять. Вот они там вилки ломают, а чеченца не трогают. И один мой приятель это прочел и говорит: «Юль, ты откуда это взяла?» Я говорю: «Да так, рассказывали». Он говорит с непередаваемым выражением, полковник МВД: «Те рассказывали, а я при этом присутствовала». И чувствуется, что он сейчас опять вилку сломает. Но в том-то и дело, что я же эту историю рассказывала не про того конкретного человека, которого тогда охраняла Альфа, а про своего героя, который имеет совсем другой жизненный путь, и я вовсе не хотела изображать там того в этом.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Свобода и ответственность. Мы беседуем с писательницей Юлией Латыниной. Ну хорошо, не значит ли это, что как бы журналистика иногда бывает вам не по росту для того, чтобы высказать какое-то мнение, суждение, угол зрения отразить, и вы как бы доращиваете ситуацию до литературности, то есть выдумываете, добавляете выдумку, получается ситуация другого размера, но она-то парадоксальным образом оказывается гораздо более правдивой, чем то, что вы положили в основу. То есть гораздо правдивее, чем сама жизнь.
Ну, вообще, это определение хорошей литературы. Я не знаю, дорастаю ли я до этого определения. Но я как минимум могу сказать, что журналистика и литература – это просто два совершенно разнообразных языка, на которых описывается действительность. Вот точно так же, как литература не равна кино, это просто разные языки. Хотя можно описывать одно и то же. А абсолютная разница между журналистикой и литературой заключается в том, что литература слагается из событий, а каждое событие обязано быть противоречивым. Если оно не противоречиво, это не событие, это там характеристика персонажа. Журналистика обязана быть непротиворечивой. Ты должен сказать то, что ты хотел сказать. А литература – это такая квантовая штука. Ты всегда должен сказать не совсем то, что ты хотел, или то... То есть из того, что ты сказал, всегда можно сделать самые разные выводы.
Вы считаете, что из ваших романов можно сделать какие-то другие выводы, чем те, которые делает читатель? Я в данном случае имею в виду себя. И эти выводы во мне, во всяком случае, совпадают с теми, которые следуют из чтения и слушания вашей журналистики.
Ну, не знаю, из моих романов очень разные люди делают разные выводы. Одни говорят, что когда я описываю российских олигархов, то я их хаю, почём свет стоит. Другие говорят, что я к ним отношусь как к героям. Одни говорят, что мои кавказские герои – чудовища, другие тоже говорят, что они герои, поэтому меня это вполне устраивает. Это, видимо, правильный признак.
Русский бизнесмен за последние 20 лет сильно ли изменился? Давайте пройдемся, так сказать, от малиновых пиджаков до олигархов. Какова внутренняя динамика русского бизнесмена?
Ну, малиновые пиджаки были действительно какой-то случайностью. Покойный Андрей Андреевич Козлов, первый зампред ЦБ, как-то мне сказал, что вот российский бизнес ему напоминает вот тот первичный бульон, в котором зародилась жизнь, и в отсутствии конкуренции там возникали самые невероятные комбинации. Потом, как только началось соревнование за выживание, то самые невероятные комбинации сдохли, остались наиболее жизнеспособные. Вот те люди в красных пиджаках, о которых так много говорится, они слагались из двух больших компонентов. Одни были какие-то странные люди, которые получили подпись и проснулись спецэкспортерами и владельцами, да, некоторого количества нефти или алюминия, уходящего на Запад по невероятной цене. А другие еще были просто бандитами, иногда вот деревянными бандитами. И самое смешное, что почти все эти люди из тех, которые были при этом дебилами, они либо разорились, либо их просто убили, либо они сначала кого-то очень долго поубивали, потому что были такие, и потом их тоже убили все равно. То есть самая парадоксальная вещь, которую я наблюдаю, это то, что, например, те бизнесмены, которые всегда нарушали слово, всегда говорили: «Ты в натуре, да я же всем, я когда кого обманывал», то почему-то вся эта публика, вот она, если осталась, то на каких-то микроскопических ролях. То есть если взять кого-то, ну, там, из тех людей, которые там долго держались на слуху, ну, вот, например, был такой Владимир Савельев, фирма «Стилтекс». Очень много она поставляла, торговала с разными металлургическими комбинатами. И сначала поссорился он с одним партнером Андреевым, потом поссорился он с другим партнером, потом, значит, поссорился с Альфой. Глядишь, ничего у него не осталось, даже там у собственной жены не сумел отобрать детей, запихав ее в сумасшедший дом. Заплатил только санитарам, а в сумасшедшем доме уже не заплатил. Поэтому из сумасшедшего дома ее отпустили. Сказали, да, она же здоровая. Вот, и таких персонажей очень много. Тот бизнес, который выжил, это все-таки были люди, прежде всего, которые умели думать. То есть им повезло тоже, но были люди, которым не повезло, и они не выжили. Но не было таких людей, которые глупые, им повезло, и они случайно стали олигархами.
У Булгакова есть выражение «умные гады». То есть выжили умные гады.
Знаете, насчет гадов... Ну, Ходорковский точно не гад, да, потому что всякий человек, у которого есть стратегическое представление о жизни, он не гад на самом деле. А как ни странно, стратегические представления о жизни сильно мешают какому-то закоренелому негодяйству. Вот, в принципе, вот тотальное негодяйство – это же очень не совсем выгодно обычно в конце. Поэтому я боюсь, что наших кремлевских ждет плохая судьба. У них нет стратегических представлений. Они как амёбы, да, до чего дотянутся лыжноножкой. Заберут и утащат. Вот. А сейчас, конечно, российский бизнес, они были такие гордые, они были такие понтовитые, а теперь они все уши прижали и ждет, кого съедят последним.
Ну, вы говорите о благотворности стратегического мышления. А кто в ваших книгах, в вашем фикшене, человек со стратегическим мышлением, кто ваш положительный герой?
Ну, у меня же все-таки нет положительных героев. У меня есть, да, вот кто в Илиаде положительный герой? Ахилл, что ли? Ну, с точки зрения Уголовного кодекса, он приплыл почти так же, как Чикатило. И уже вообще мало уступает полковнику Буданову. В любом случае, в моих книжках, конечно, есть целый ряд головорезов, обладающих стратегическим мышлением. Вот в том числе и в последней, которая называется «Не время для славы». В общем, в ней во главе республики в конечном итоге оказывается человек, который, с одной стороны, жуткий головорез и как бы не знает, что такое права человека, с рогами оно и с хвостом, но абсолютно четко понимает, что если его республика ввяжется в войну с Россией, то, конечно, ему удастся потешить свои понты, но дальше будет плохо, потому что Россия скажет «ах», да, и там уронит на республику ядерную бомбу и скажет «извините, это сделали американцы» или что-нибудь такое. Да, все будет смешно, никто не поверит, но, в общем-то, народу в селах будет уже все равно. И в конечном итоге, там, в самом конце романа, этот человек стоит перед проблемой грохнуть того, кто убил его брата, бывшего президента республики, и получить большое моральное удовлетворение в качестве горца. Или даже вот с этим человеком находить компромисс, но зато предотвратить войну.
Радио «Свобода» в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Свобода и ответственность». Наш гость сегодня – писательница Юлия Латынина. Но я говорю не о таких людях даже, не о таких героях, которые решают большие судьбы, стоят на пересечении каких-то драматических проблем, и от них зависит поворот налево или направо судьбы его страны, нашей страны. А я говорю о тех, кто, может быть, и втайне, может быть, и скромно, за пазухой носит какую-то авторскую писательскую правду, которая через высказывания, поступки, умолчания какие-то все-таки выдает авторский взгляд на мир, что-то заветное, да, так приоткрывает. Вот есть ли у вас кто-то, был ли он, будет ли когда-нибудь в ваших книжках выдуманных?
Нет, авторский взгляд на мир все время меняется. И автор, я все время пытаюсь понять правду, которую несет с собой тот персонаж, который в данный момент действует. И, собственно, это и есть трагедия. Трагедия – это же, как известно, когда... Чем отличается античная трагедия, условно говоря, от того, как устроен «Властелин колец» Толкина? Вот «Властелин колец» все замечательно, эти козлы и эти хорошие. А в античной трагедии, как известно, тот герой, который погибает, он не является плохим. Он просто погибает. И трагедия заключается в столкновении двух абсолютных человеческих правд и в неизбежности этого столкновения. Так что как раз нет авторской точки зрения, выражаемой там тем или иным героем. А есть герои, которым, может быть, там сочувствуешь больше или меньше. Но я думаю, что в этой последней вот книжке «Не время для славы» двумя такими героями оказываются как раз два человека, которые явно второстепенные в книжке и которые в ней погибают, в конце концов, причем один убивает другого. Один – это начальник, бывший начальник ОМОНа, Ташов Алибаев, который, собственно, приговаривает себя о смерти тем, что он отказывается убивать. Он говорит: «Я больше не хочу убивать, мне это надоело». А другой – это террорист, который бегает по лесам, его зовут Хаджиев, который имеет возможность примириться с властью, но говорит: «Я лучше хочу быть мертвым, чем рабом. Я не хочу быть рабом». Он понимает, что его борьба достаточно бессмысленна, он не питает никаких иллюзий насчет того, что он служит делу Аллаха, как более молодое поколение восторженных террористов. Вот он просто хочет умереть, потому что вот в этом мире он жить не хочет.
Юля, как зародилась у вас кавказская тема вообще? Как вы в нее входили? Откуда этот интерес?
Вы знаете, первая книжка, которую я написала, кстати, она была не очень удачной, я бы сейчас написала совершенно по-другому. Она называлась «Джаханам» или «До встречи в аду». И она была о том, как чеченские террористы захватывают нефтезавод. И я ее написала, когда мне просто пришла в голову одна очень простая идея. Я посмотрела, как бегают наши олигархи по заводам. И один заскакивает с ОМОНом и говорит, у меня 80% акций, а другой заскакивает с ОМОНом и говорит, а у меня все 160%. Вот я подумала, а что если бы ДКБ вот в этот момент большого количества ОМОНа пришла еще одна группа и сказала, привет, ребята, я Шамиль Басаев, всем просьба не беспокоиться. Причем в силу промышленного конфликта мало бы кто понял, что это какой-то другой ОМОН и что он будет по-другому себя вести. Ну и кроме того, в этой книжке была реализована очень простая идея о том, что любое современное предприятие на самом деле является предприятием двойного назначения. При наличии некоторых технологических навыков всегда можно его переделать сверх оружия в стационарную гигантскую бомбу. Причем это касается, на самом деле, практически любых предприятий. Это касается металлургического завода, где очень можно большие гадости сделать с коксовыми печами. И, допустим, титанового производства, где там просто я даже не хочу рассказывать, что можно сделать. Ну, в случае нефтезавода я даже поскромничала, потому что я написала такую штуку, которая очень похожа на правду, но, в принципе, невозможно, да, чтобы не подавать дурные рецепты. А пока я эту книжку писала, я познакомилась с такой кучей народу, что к тому времени, когда я ее закончила, я поняла, что я написала книжку совершенно не о том. У меня появилась масса близких друзей, которые мне рассказывали истории, которые вообще русские девочки никогда не слышали. И я вдруг... я написала после этого книжку, которая называлась «Неизбег». Но еще многие люди ужасно обиделись и сказали, «Юль, ну мы же тебе это рассказывали, не для того, чтобы потом прочитать об этом в книжке». Но потом они поняли, что я дружила с ними не для того, чтобы написать об этом в книжке, а просто потому, что это, знаете, вот как художник пишет портрет любимый. Он не потому за ней ухаживает, чтобы написать ее портрет, а просто вот, вот он не может не написать ее портрет.
Но вы немножко ушли от ответа на мой вопрос об интересе к кавказской теме. Все-таки вы написали на кавказскую тему, но откуда возник интерес?
Так вот, я говорю, интерес начался с того, что я работала над книжкой, в которой Кавказ был как бы достаточно вспомогательной историей. Но нельзя написать чего-то о чеченских террористах, никогда в живых не видя чеченца. Да, это, в общем, мягко говоря, неправильно. А как я уже сказала, потом просто получилось, что, ну, как я уже сказала, я в это просто слишком сильно с головой окунулась, и, в общем, меня многому научили. Я девочка, да, поэтому меня там, слава богу, никто не будет учить стрелять, и вообще это фигня. Но, в общем, некоторому другому отношению к жизни меня научили.
Юлия Латынина у микрофона «Радио Свобода». Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей и затем продолжим программу «Мифы и репутация».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В израильском городе Хайфа минувшей ночью едва не произошел крупный теракт. Власти сообщили, что у торгового центра была обнаружена машина с большим количеством взрывчатки, которая по неизвестным причинам не сработала. В городе Первоуральске Свердловской области в давке при входе в дискотеку погибли 4 человека, еще 8 пострадали. Как сообщает областное ГУВД, смертельные травмы получили мужчины и 3 десятиклассницы. Организаторы дискотеки объявили, что в первые полчаса вход на танцплощадку будет бесплатным. Возникла давка, которая привела к гибели людей. В городе Клин Московской области прошла очередная акция протеста против экономической политики правительства. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», организаторы акции – коммунисты и представители общественной организации «Комитет спасения». Главное требование манифестантов – снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги и цены на продукты, отправить в отставку местной власти. В дагестанском городе Хасавюрт задержан человек, подозреваемый в нападении на сотрудников милиции. По сообщению правоохранительных органов, у него изъяты 2 гранаты. В Грузии минувшей ночью был обстрелян полицейский участок под Тбилиси. Никто не пострадал. Зданию нанесен ущерб. Нападавший скрылся. В Македонии проходят президентские выборы. На этот пост претендует 7 кандидатов. Однако прогнозируется, что президент будет избран лишь во втором туре. Президент Пакистана Юсуф Раза Гилани проводит сегодня переговоры с оппозиционным лидером Навазом Шарифом, чтобы попытаться преодолеть политический кризис. Как сообщается, они обсуждают взаимоотношения правительства и оппозиции и поправки к Конституции, против которых выступает Шариф. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу «Свобода и ответственность». Мы беседуем с писательницей Юлией Латыниной. Вы знаете такое количество ситуаций, такое количество схем. Вы оперируете таким количеством имен людей, которые для большинства, для подавляющего большинства ваших читателей существуют только в виртуальном пространстве новостей, да, скажем, происшествий. Как проходит ваше общение с этими людьми? Почему, собственно говоря, вы вошли в эту сферу? Вы не олигарх, вы там не какой-то, не серый кардинал, да? Почему все-таки, тем не менее, серым кардиналом вы оказываетесь по функции, просто по действию, по экспертизе своей? Вот как входили вы в этот круг людей? Для слушателей, для читателей это какая-то основная загадка. Откуда она все знает? Кто ей все сливает?
Нет, я, во-первых, далеко не все знаю. Во-вторых, я, конечно, далеко не всех знаю, да, кого-то я знаю, кого-то я не знаю, кто-то со мной откровенен, кто-то со мной не очень откровенен. А есть такие люди, которые вообще откровенные быть не могут, они всегда прикалываются. А есть, наоборот, такие люди, которые вообще не считают, что... То есть они не являются публичными, но внутри они достаточно спокойно рассказывают массу вещей, именно потому что точно знают, что ты это не перескажешь. Я думаю, все-таки, наверное, один из основных моих секретов заключается в том, что мне можно рассказывать не как журналисту, а именно как писателю. Понятно, что нет гарантии, что это когда-нибудь не попадет в книжку. Но никто не узнает, откуда это попало, чьи это ушки и чей это носик. А вот гарантия того, что это не попадет в статью, ну, тем более, что чаще всего это такие вещи, которые совершенно не годятся для статьи. Вот, понимаете, они в нее, они лезут, они не имеют к ней отношения, они не имеют отношения к тем областям, которые описывает журналистика. Вот, я думаю, поэтому. Совершенно не нужно тащить всякую вещь завтра в газету.
Ну, скажем, вы отвечаете на какой-то вопрос позвонившего, да, просто позвонившего с улицы человека в программу. И вы вдруг неожиданно для слушателя начинаете раскрывать, как распахивать комнаты чужой квартиры, раскрывать такие схемы и называть такие реально существующие имена, что у всех встают волосы дыму. Во-первых, откуда вы это знаете? И, во-вторых, а почему вам позволено говорить об этих людях так? Не бывает ли у ваших героев, ваших журналистских репортажей претензий? Мы до этого говорили о, так сказать, о узнаваемости героев ваших романов. А теперь вот о журналистике.
Путина боятся в сортир не ходить.
Я хотел вам задать вопрос теперь женский. Не в связи с прошедшим 8 марта, но в связи с женщиной в ваших книгах. Ну, сперва вопрос такой. Как в эти годы изменилась русская женщина? Вот о русских мужчинах вы сказали. А теперь русская женщина.
Знаете, боюсь, что с женщинами у меня в книгах совсем плохо, потому что мир российского бизнеса по определению все-таки это очень мужской мир, где женщина появляется, ну, или в качестве дорогой вещи наряду с автомобилем, или, да, известно очень много людей, которые, наоборот, вот, казалось бы, очень жесткие в бизнесе, и вдруг он теряет голову из-за женщины, начинает делать... И даже такое впечатление, что вот все, что он потерпел от женщины, это ему награда за его жестокость в бизнесе. Все-таки в большинстве своем бизнес-решения, которые принимаются, это решения не которые принимаются из-за женщин, это люди, которые... в общем, снедаемы другой страстью, нежели Казанова. Так, Казанов все-таки в России мало. Распутников много, а Казанов мало. То есть людей, которые посвятят себя этому делу. Что касается кавказских книжек, ну, извините, как-то на Кавказе женщина, она явно все-таки сейчас еще не освобожденная женщина Востока.
Неужели бизнес сопровождают только те женщины, которых вы рисуете в романах? То есть женщины как неизбежный придаток мужчины, женщины как вещь, и я бы сказал, как скорее они выглядят как надувные женщины из секс-шопов, а не как живые фигуры?
Не, ну, разные. У меня, я говорю, у меня совершенно не женские романы. У меня был один роман, который попытался быть написан вот с точки зрения женщины, «Только голуби летают бесплатно». Но это был чисто литературный прием. Молодая девочка, у которой убили отца, приезжает в 18 лет из Англии, гордо заявляет, что она типа вот MBA у нее есть. И что поскольку отца убили, то компанией будет руководить она. Ну, через 3 минуты ей приходится говорить с 3 какими-то странными людьми, один из которых заявляет, что ее отец должен ему за керосин, это авиационная компания, чертову кучу денег, о которой она даже не подозревала и даже не подозревает, что, в общем, можно вести так бизнес, чтобы быть должным такое количество денег. А другой просто ничего не говорит, а когда ему говорят, сколько вам чаю, он говорит, полчашки чаю, остальное водичка. То есть пьет чефир. Ну, девочка выпутывается из ситуации, потому что она умненькая девочка. Но вот как бы она взята именно в качестве вот очень хорошего литературного инструмента, да, человек со свежим сознанием, который видит все это и начинает охреневать. И вдобавок у девочки Эдипов комплекс, потому что она страшно влюблена в своего папу и думает, что он самый лучший человек на свете. А папа ее редкостная сволочь, и, в общем, сам запутался, и всех запутал, и кучу партнеров поубивал, и как часто бывает с такими людьми, и в конце концов не очень хорошо с ним получилось.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Свобода и ответственность». Мы беседуем с писательницей Юлией Латыниной. Можете ли вы себе представить, что ваши романы были бы написаны другим языком? Я имею в виду более человеческим.
А вы знаете, они у меня по-разному написаны. То есть вот я считаю, что, конечно, промышленные романы написаны не очень удачно. У меня фэнтези было написано очень мягко, и у меня кавказские романы написаны таким нахальным языком. Правильным, я считаю. Серия про Ахтарский металлургический комбинат я бы еще с другим языком написала.
То есть вы любите «Грозу в начале мая»?
В смысле?
Ну, вы можете писать и мягко, и быть нежной.
Ну, не знаю, писать мягко и быть нежной. Но, конечно, я не знаю, что это со мной случилось во время остальной серии. Может быть, я излишне неправильно попыталась считать, что если я описываю сложные вещи, их надо описывать простым языком. В принципе, это все равно, да, такая моя писательская, да, некая идея, что самое главное – это не сложность фразы, а самое главное – это сложность предмета описания. Вот, и если он сам по себе заковырист, то как раз нужно найти максимально точные такие фразы, чтобы фраза сидела на этом предмете, как шкурка на сосиске, чтобы все было видно.
Давайте поговорим о вашем собственном круге чтения. Что вы читали раньше, что вас сформировало? Кого вы числите своими учителями в литературе?
Ну, есть вещи, от которых я всегда фанатела и фанатею. Это, во-первых, китайская средневековая проза, ну, вещи типа «Речных заводей» Шинаяня, «Тройцарствия» Логуанчжуна и так далее. Я думаю, что все-таки это те книжки, которые меня... Тут у нас общие корни с Пелевиным, можно сказать. И есть вещь, которая мне всегда безумно ужасно нравилась. Это история, но не те книжки, которые называются историей, особенно в 20 веке, статистические сборники. А то, собственно, что имело в истории под историей Геродот. Я всегда с большим удовольствием, конечно, почитаю Макалея или Гиббона, нежели там, здоровенный статистический сборник, из которого изданы всякие персонажи, которые, собственно, историю-то и делают. Все-таки прежде всего, Булгаков, затем, наверное, Пушкин и Лермонтов. Но это просто те вещи, которые наизусть знаешь и которые не осознаешь, насколько ты ими пропитан. Да, они просто тебя выскакивают, как привычная ассоциация. И, пожалуй, еще Платонов и Солженицына.
Есть такие книжки, без которых себя не представляешь. Вот просто вот ни зачем она тебе не нужна, и в ближайшие годы ты ее не откроешь. Вот пусть будет. Вот я люблю этого автора, потому что его люблю. И неважно, буду ли я его скоро перечитывать или нет. Есть ли такие книжки с русской поэзией?
Именно поэзией. Знаете, когда-то я поэзию очень любила, и особенно любила Тютчева, которого знала очень много наизусть. Ну, собственно, так же, даже, ну, почти так же, потому что я тоже очень много знала наизусть практически, да и знаю всего Лермонтова и Пушкина. Но если бы сейчас я брала с собой на «Необитаемый остров» две книжки или три книжки...
Три нельзя, две нормы, ограничено все.
Две нормы. На самом деле, конечно, тогда придется брать Библию, да чего уж там. Если не включать в число книжки священные, то я бы взяла «Речные заводи» и «Мастера и Маргариту».
Владимир Сорокин, ему принадлежит знаменитая фраза «Ответ критикам». Он говорит, что литература – это же всего лишь буковки на бумаге. Что вы там приходите в ужас от монструозности моих описаний, от каких-то людоедов, которые едят своих собственных детей и возлюбленных и так далее. Вы можете подписаться под этой мыслью? Литература для вас – это всего лишь буковки на бумаге или за этим все-таки стоит какое-то послание ваше?
Ну, когда литература превращается в буковки на бумаге, она кончается, в принципе. И для меня Сорокин как писатель не существовал, пока не написал «День опричника», которые не являются буковки на бумаге, которые являются замечательным опытом конструирования российской действительности, такой архетипической. Просто, да, все при нем, да, и языковое свое обычае, мобилу, типа «Мерседес китайской сборки настоящий». В нем есть одно совершенно фантастическое допущение, что вот такая авторхическая Россия сможет организовать непрерывную доставку грузов из Китая в Европу, потому что как экономист тут я не могу удержаться и сказать, что это есть абсолютное фантастическое допущение, потому что они всегда будут плавать через Аденский залив или в крайнем случае через вокруг Южной Африки, потому что попытки организовать контейнерные перевозки из Китая в Россию всегда блистательно проваливались вследствие трех обстоятельств. Полного отсутствия понимания перевозчика, куда обращаться в суд, когда пропадет контейнер. Кому, собственно, что такое? А второе, общего бардака в российских портах, куда он приходит, потому что правила нашей таможни столь замечательны, что если ты отходишь от одной стенки и приходишь к другой, то ты оформляешься как судно, зашедшее, вышедшее и зашедшее в порт. И третье, дело в том, что у нас разные тарифы для перевозчиков, для различных. И как однажды заметил на конференции не кто-нибудь, а такой просвещенный человек, как иранский министр транспорта, иранский, Республики Иран, он говорит, с удовольствием возили бы грузы по российской железной дороге, но мы никак не можем объяснить, почему, если мы идем к перевозчику А, у него один тариф, а если мы идем к перевозчику Б, у него другой. И третьим обстоятельством, вернее, четвертым обстоятельством является то, что в современной экономике самым важным является не скорость, а точность доставки. То есть у тебя производство, у тебя склад, допустим, каких-то болтиков, и тебе не важно, сколько эти болтики будут идти, неделю или две недели. Но у тебя склад должен быть не перегружен, потому что иначе у тебя возрастут издержки. И у тебя не должно быть пусто, потому что иначе ты будешь вынужден остановить производство. Поэтому болтик должен прийти ровно в тот день, в котором сказано в коносаменте. И, соответственно, поскольку российская железная дорога не может выполнить ни одного из этих условий, то идея, что по российской железной дороге будут доставляться грузы из Китая в Европу, является в настоящий момент фантастикой. А все остальное в этой книжке замечательно.
Радио «Свобода» в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Свобода и ответственность. Наш гость сегодня – писательница Юлия Латынина. Почему вы так стойко и последовательно не любите российских правозащитников?
Нет, кстати, во-первых, не только российских. Я вот смотрела, да, как вот в Вене убили Умара Исраилова, бывшего охранника Кадырова и Бейвика, который подал на него в суд европейский, а в суд за него подала такая организация, которая называется ECCHA. Я пришла на ее сайт и обалдела, потому что увидела, что эти милые ребята требуют выдачи не только Кадырова, но, например, Роберта Гейтса, за что-то он там тоже нехорошее совершил в Ираке. Я, значит, подумала, вот в чем сходство между Кадыровым и Гейтсом? В том, что организация ЕСЕЧА требует выдачи их обоих. А в чем разница? В том, что свидетели против господина Гейтса не убивают Веню. Так что, нет, правозащитники очень милые люди, но у них, это касается еще раз не только российских, у них какой-то песок в головах и насчет Хамаса, и насчет Гуантанамо, и насчет кучи других вещей. То есть это люди, которым можно прийти и сказать, нас обидели. И они будут себя защищать, не спрашивая, собственно, чего обидели, почему обидели. В общем-то, если говорить так глобально, то, на мой взгляд, все-таки понятие защиты прав человека, оно замечательное понятие, но оно родилось в момент тоталитарных режимов. А точно так же, как замечательное понятие «дворянская честь» родилось вот в строго определенную эпоху. И оно родилось как орудие, направленное против тоталитарных режимов, потому что больше ничем эти режимы нельзя было пронять. Потому что они говорили, да, замечательно, что мы рубим головы. А чего вы имеете против? Но в тот момент, когда тоталитарные режимы кончились, то оказалось, что понятие прав человека в значительной степени противоположно понятию справедливости, потому что справедливость и закон – это когда вор сидит в тюрьме. А понятие прав человека заключается в том, что если человек сидит в тюрьме, он бедненький, ему надо помогать. А за что он туда сел? Почему он туда сел? И, кстати, на Кавказе это страшно развращает людей, потому что целая куча народу прибегает, если с ними что-то случилось, и кричит «Нас обидели проклятые менты». Недавно мне звонит, говорит человек, у меня сына проклятые менты посадили за убийство с участием в убийстве главы района. И как он кроет эту власть, и как он кроет этих проклятых ментов, которые подбрасывают улики, и как он рассказывает, что Аллах во всем разберется, и истина выйдет наружу. И все он так замечательно говорит, и только я чувствую, что он меня совсем за лоха держит, потому что я совершенно точно знаю, что этот человек на маслияте, это на примирение, да, он пытался примириться с родом убитого, говорит, ну, мой сын же никого не убивал, он стоял во второй группе киллеров, которая стояла внизу и должна была перехватить эту главу района, если не убьет первая группа киллеров. А он такие нехорошие слова про права человека загинает. И если бы вы, знаете, знали, сколько всего вот дерьма в разных уголовных делах, вот в том же деле Политковской, эпизод не связанный, один чеченец по фамилии Иналов и другая русская его жена Надежда. Надежда Коровкина говорит в своих показаниях. «Ой, какие-то вооруженные ОМОНовцы влетели в мой дом, что-то делали, не пойму чего». Человек по фамилии Налов говорит. «Ой, я ехал в машине со своим другом Алексеем Мастабаевым, прилетели ОМОНовцы, приложили меня головой о капот». Значит, Алексей Мастабаев – это заложник, которого они держали у себя дома 4 месяца. У него папочка занимался бизнесом, папочки задолжали, и папочка Мастабаев не нашел ничего лучшего, чем нанять чеченца разобраться с должниками. Чеченец подумал, зачем разбираться с должниками, если вот тут богатый есть бизнесмен. Поэтому бизнесмена вместо того, чтобы разбираться с должниками, украли сына. 4 месяца держали на цепи. Говорили, уши отрежем, это отрежем, то отрежем. Эта же самая русская девочка Надежда звонила с требованием выкупа. Вы думаете, они говорят, что они требовали выкуп? Вы думаете, они говорят, что они его собирались убить? Они говорят, да нас под дулом автомата заставили его держать у себя дома на цепи. Да-да, мы звонили, требовали выкуп, но исключительно из сострадания к этому бедному хорошему человеку, а себе вы ничего не хотели. Вот не было на них присяжных в деле Политковской, посадили этих орлов.
Ну хорошо, это такие вот частности, а в целом деятельность, правозащитная деятельность, она какую-то все-таки несимпатию с вашей стороны вызывает. Как-то вы не любите эту категорию людей?
Вы знаете, я не люблю, надо сказать, не только правозащитников, но и правоохранителей, которые, потому что у нас правоохранители не совсем правоохранители, а правозащитники не совсем правозащитники. В том смысле, что меня просто очень обижает, когда людей, причем хороших людей, ну, тот же Пономарёв, ну, блаженный человек, но к нему же каждый идиот подойдет и скажет, я пострадал от советской власти. И Пономарёв его будет защищать, не вдаваясь в подробности, за что он пострадал, кому он отрубил голову, да, кого он посадил на кол. С Людмилой Алексеевой таких вещей почти никогда не случается. Она обладает удивительно точным, да, точным слухом, да, нравственным. Она понимает, кто прав, кто не прав. Но и у нее был один прокол, очень смешной. Прибежал к нам в новый человек по имени Николай Пузюлаев. Говорит, я поэт, я правозащитник. Я знаю, что Кадыров убил Политковскую, в моем присутствии заказывал. Это Николай Пузылаев был какой-то шестеркой у Кадырова, причем он, видимо, психически просто неуравновешенный человек. А потом между Кадыровым и Ямадаевым началась вражда, и Ямадаеву подарили господину Пузылаеву костюм. После этого костюма господин Пузылаев прибежал к нам и сказал, что он знает, что Кадыров заказал Политковскую. Еще господин Позилаев сказал, что Кадыров похитил его жену, похитил его детей, просил политическое убежище на Украине. Значит, господин Позилаев дает пресс-конференцию на эту тему. В разгар пресс-конференции входят его жена и дети, которых никто не похищал, а они от него убежали, поскольку он их бил смертным боем. Тем не менее, добросердечная Людмила Михайловна все-таки выбила этому орлу политическое убежище на Украине. И что вы думаете? Этот орел там пожил, он чеченец, ему скучно, ему одиноко. Он возвращается в Чечню и подает в суд уже на Людмилу Алексееву, потому что это, видите ли, она уже, наверное, его держала в каменном подвале и заставляла его оговорить Рамзана Ахматовича. Это исключительный случай, да, вот с Людмилой Михайловной такого не случилось. Людмила Алексеева и на «Новую газету». Но это случай, который доказывает, что к шизофреникам не надо проявлять жалости.
Разве позиция правозащитника в целом не есть позиция Иисуса Христа?
В таком случае я не разделяю позицию Иисуса Христа.
Если бы вам предстояло учить каких-то журналистов уму-разуму, ремеслу, этике, позиции, методике, могли бы вы дать им какие-то три важнейших совета, завета?
Слушайте, ну, наверное, все-таки, понимаете, у меня свой специфический рецепт, который заключается в том, что поскольку я не журналист, а писатель, мне на самом деле пофигу. То есть если меня отовсюду выгонят, то я буду сидеть и писать книжки. Кроме того, когда я говорю с человеком, я совершенно точно знаю, что я с ним общаюсь не как пчела, которая вот для завтрашней статьи собирает информацию. А так, у меня такой большой чердак в голове. Туда все складывается, это можно пропасть, это может вылезти через 10 лет. Это может вылезти через 5 лет со словами «мне одна баба сказала». Хотя это, допустим, была не баба, а мужик, и не мужика. Там. И я не уверена, что это рецепт, который для всех подходит. Я не уверена, что можно порекомендовать журналисту общаться со словами «а ты просто знаешь, слушай, и никогда после этого ничего не пиши». Но, в принципе, я бы такое сказала, что, ну, во-первых, надо всегда пытаться говорить правду, во-вторых, понимать, что правда недостижима. И потому что, ну, сам очень легко можешь навернуться.
Есть ли такие мифы в современной российской жизни, которые вам наиболее неприятны, и есть ли те, о которых вы можете сказать, да пусть существуют, и бог с ними, и ничего в них страшного нет?
Мифов положительных не бывает. Миф – это всё-таки всегда… Не люблю мифов. Миф в конечном итоге приносит гораздо больше вреда, чем пользы. Хотя, конечно, бывает, что люди стараются соответствовать своему собственному имиджу, и это лучше, чем врать о себе. Но, знаете, есть мифы, которыми живет власть, и они, с одной стороны, вызывают огромное раздражение, а с другой стороны, честно говоря, они вот не оскорбляют до глубины души. Это, вот, конечно, например, история там, что Америка – наш вечный враг. В Грузии и Украине оранжевую революцию сделали проклятые пиндосы. Путин занимается укреплением вертикали власти. Ну, какая-то странная вертикаль власти, если каждый чиновник уже гуляет по поляне как хочет. Если это вертикаль, то что ж такое бардак? И вообще общее понимание ситуации, общее представление о себе вот этого режима, который Дима Муратов как-то очень удачно назвал режимом патриотической коррупции. То есть ребята понимают укрепление вертикали власти как увеличение количества причитающихся им взяток. И вот что вот, да, благу России способствует то, что нефть экспортируется через компанию «Гуннер». И все это, с одной стороны, вызывает дикое раздражение, а с другой стороны, оно не ранит до глубины души. А вот вещь, которая ранит действительно до глубины души, и это то, что у людей, которые нередко позиционируют себя как противники режима, вот здесь мы как раз переходим к правозащитникам, шире к либеральной публике, нету представления о свободе как об ответственности. Это очень ярко проявилось, например, в процессе Политковской, потому что все люди, которые наблюдали и писали об этом процессе, что самое страшное, они были заняты, у них было желание доказать, что государство обосралось. У них не было первого и главного вопроса, кто же убил Политковскую? Они были заняты оправданием убийц только то, чтобы потешить свое самолюбие и доказать, что государство обосралось. Это не единственный такой случай. Вот это очень страшная штука. Нет понимания свободы как ответственности. То есть если вы свободные люди, если вы отвечаете за то, что происходит в этом государстве, ищите, кто убил Политковскую. Занимайтесь не только тем, что вот государство опять чего-то сделало не так. Вот я помню, в Германии был недавно смешной случай. когда какой-то, по-моему, дурак-инженер российской разведки за деньги продавал какие-то чертежи самолетов, причем, по-моему, не секретные. То есть он сказал, извините, я дурак, они не секретные, ему там дали какой-то минимальный срок. У нас был совершенно логичный случай. Милый, интеллигентный человек по имени Игорь Сутягин. В фирме, зарегистрированной на двух подставных товарищей, Надю Лок и Шона Кита, писал что-то о российских подводных лодках, поскольку фирма якобы интересовалась российским инвестиционным климатом. Ну хорошо, но человек этот дурак. Но он действительно был влюблен в подводные лодки и море. Но он явно не сделал ничего плохого, потому что он, ну, как бы не сдал тайн, которые можно продать. Но этот человек и вся публика стали в позу и сказали: мы не знаем, на кого работал Игорь Сутягин, но мы не обязаны это знать. А человек не обязан знать, на кого он работает, а что вы, проклятое государство, посадили хорошего человека. И это было такое какое-то страшное доказательство инфантильности, потому что я не представляю себе, что в здоровом обществе, я не представляю себе, чтобы в любом государстве, черном, белом, плохом, хорошем, было бы позволено человеку писать о подводных лодках, получая за эти деньги от фирмы, которая не существует. И чтобы общество к этому отнеслось, знаете, с такой снисходительной радостью. Не-не, ну он хороший человек, поэтому ему можно. Он действительно хороший человек. Но ему нельзя, и никому нельзя.
Таково мнение Юлии Латыниной. Свобода и ответственность с ее точки зрения. Нам же представляется, что поиск преступников – задача не правозащитников и не адвокатов, а следователей. На волнах радио «Свобода» вы слушали программу «Мифы и репутации». Режиссер Илья Бобчинецкий. Подготовил и вел беседу Иван Толстой.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.